Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Сегодня мы обратимся к 25 и 26 главам Евангелия от Матфея. Ранее ученики спросили Иисуса, когда будет разрушен храм и какие знамения будут предшествовать этому событию. Их также интересовали признаки пришествия Христа и конца времен. Дело в том, что незадолго до этого Иисус сказал фарисеям и книжникам, что они больше не увидят Его до тех пор, пока не воскликнут «Благословен грядущий во имя Господне». Таким образом, Он дал им понять, что придет еще раз. Поэтому-то ученики заинтересовались тем, какие признаки будут сопровождать Его второе пришествие. В ответ Иисус рассказал им о событиях, которые будут предшествовать Его возвращению. Эти события будут свидетельствовать о том, что Он придет уже скоро и установит на земле Свое Царство. Далее Он подчеркивает, что для учеников самое главное – всегда бодрствовать, быть начеку, в любой момент быть готовыми к Его возвращению, поскольку никто не будет знать ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. В качестве наглядного примера Иисус рассказал ученикам несколько притч, смысл которых сводился к тому, что им надо бодрствовать и быть готовыми к возвращению Господа. В 25 главе Иисус продолжает рассказывать им эти притчи. «Тогда, — говорит Он, — подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Иисус говорит здесь о времени Своего возвращения. Из них, то есть из этих 10 дев, 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В этой притче говорится о том, что мы должны быть готовы к Его возвращению, потому что только те, которые были готовы, смогли войти с Ним на пир. «Итак, бодрствуйте, — сказал Иисус, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И опять-таки, люди по-разному истолковывают эту притчу. Я лично думаю, что девы в притче являются собирательным образом всей церкви. Мудрые девы — это истинное здоровое тело Христово. В наше время существует множество различных церквей. Если внимательней приглядеться к этим различным церквям, то можно сказать, что многие из них практически отступили от веры. Посмотрите, сколько сейчас служителей, которые называют себя христианами, а на самом деле уклоняются от истины. Апостол Павел писал, что в последние времена отступят некоторые от веры и будут искать своего, отвергаясь искупившего их Господа. Просто диву даешься, когда видишь, сколько людей, называющих себя христианскими служителями, относятся к написанному в Библии скептически и даже с неверием. Многие из них не верят в то, что Писание богодухновенно. Они не верят в такие вещи, как непорочное зачатие Иисуса Христа, не верят в то, что Иисус воскрес, и при этом по-прежнему называют себя христианами. Церковь разнородна. В ней есть и обращенные, и необращенные. Об этом говорится во второй и третьей главах книги Откровения, там, где Иисус обращается к семи церквям. Многим из них Он говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе». Иными словами, Он говорит им, что если они не покаются, то им придется пройти через великую скорбь. Он очень ясно говорит это, обращаясь к Фиатирской церкви. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее», — говорит Иисус, — «но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». К сожалению, на протяжении многих веков церковь свидетельствовала миру о Христе далеко не самым лучшим образом. Однако даже в самые мрачные времена находились люди, которые оставались верны Богу, истинное тело Христово. Иисус сказал, обращаясь к Филадельфийской церкви: «Ты сохранил Слово Мое». В церкви по-прежнему есть такие люди, которые верны Слову Божьему. Масло или елей в Писании всегда символизирует Дух Святой. К сожалению, многие люди пытаются совершать дело служения, опираясь только на собственные силы, на свою плоть. У церкви за все время ее существования накопилось множество программ, разработок и готовых шаблонов. Многие великие умы посвятили этому всю свою жизнь. Они разработали самые разнообразные программы действий для церкви – финансовые, социальные, политические. Они стремились превратить ее в огромную организацию, развитую структуру, которая пользовалась бы в мире влиянием и авторитетом. Но в церкви также есть и те, кто живет по духу. Они исполнены им, они доверяют Богу в том, что Он будет направлять церковь и взращивать ее. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Заметьте, среди десяти дев оказалось пять неразумных, у которых были светильники, но не было масла. В этом есть определенный смысл. До некоторого момента они находились вместе, но вот кто-то воскликнул: «Жених идет!» Когда неразумные стали поправлять светильники, они обнаружили, что в них нет масла. Они сообразили, что у них нет истинного света. Но когда они это поняли, было уже слишком поздно, и пока они ходили покупать масло, пришел жених. Те, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир, а те, которые оказались неразумными, остались за дверью. Они стучали и просили: «Отвори нам!» Но он сказал им в ответ: «Я не знаю вас, вы опоздали». Так что будьте всегда готовы. И не просто будьте готовы, но живите по духу, слушайтесь его, держитесь за него, будьте исполнены им. Об этом говорит весь Новый Завет. Бодрствуйте, потому что вы не знаете, когда придет Господь. «Еще Царство Небесное, — сказал Иисус, — подобно тому, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов. Талант — это мера веса. Ценность предмета определялась тем, из какого материала он был сделан — из меди, из серебра или из золота. Итак, одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов, то есть он получил некоторую прибыль. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне? Вот, другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Иными словами, вот тот талант, который ты дал мне. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Господь говорит, что Он хочет, чтобы мы использовали то, что Он дал нам. Что бы это ни было, Он наделил нас этим для употребления. Мы не должны зарывать это в землю, не должны прятать это или складывать на полку. Он хочет, чтобы мы использовали, и не просто использовали, но увеличивали, взращивали то, что Он дал нам изначально. Обратите внимание, Он раздает всем по силам и способностям. Награда же для всех одинаковая, и у того, которому было дано 5 талантов, и у того, которому было дано 2 таланта. Господин похвалил их за то, что они выручили в 2 раза больше, чем было им дано изначально. Он назвал их добрыми и верными рабами и пригласил в свое царство. Эта притча показывает, что наше положение в Царстве Божьем, которое установит Иисус, когда вернется, зависит от того, насколько мы сейчас верны в том, чтобы приумножить доверенное нам Богом. Если Бог дал мне что-то, значит, я должен использовать это для роста Его Царства. В другом Евангелии, в той же притче, Господин сказал верному слуге: «Возьми в управление 10 городов, войди в радость Господина твоего». Библия говорит, что мы будем жить и править вместе со Христом. Обращаясь к церквям в книге Откровения, Иисус сказал: «Кто побеждает, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным». Всем нам нужно серьезно задуматься о своей жизни. Прежде всего нужно посмотреть на то, что именно Господь доверил нам. А потом нам необходимо ответить на такой вопрос: как я обращаюсь с тем, что Он мне доверил? Верный я раб или же лентяй в духовном смысле? Забочусь ли я о Царстве Божьем, или я с небрежением отношусь к Нему? Может быть, вместо того, чтобы сполна использовать вверенное мне, я хочу, чтобы все оставалось как прежде, чтобы у меня было поменьше хлопот? В 31 стихе Иисус говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. Когда Иисус во славе вернется на землю, чтобы установить свое царство, первое, что Он сделает, это произведет суд над всеми народами, прошедшими через великую скорбь, для того, чтобы определить, кто из них войдет в тысячелетнее царство, а кто нет. Для этого суда все народы и племена предстанут перед Христом. Но все равно, даже среди тех, кто пережил великую скорбь и оказался свидетелем возвращения Христа, окажутся те, кто не сможет войти в тысячелетнее царство. Иисус разделит всех людей на две категории, так же, как пастух отделяет овец от козлов. В 12 главе книги пророка Даниила, когда он спросил Господа о том, когда наступит конец, Господь ответил ему: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Похоже, что Иисус будет судить все народы в течение 45 дней, с 1290 по 1335. Господь сказал Даниилу: «Блажен, кто достигнет 1335 дней». То есть, иными словами, если человек дожил до этого 1335 дня, можно сказать, что он уже вошел в царствие, потому что все, кого он сочтет недостойным войти в него, к этому моменту уже будут отделены от царства. А теперь посмотрите, что он говорит тем, которых называет овцами: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Интересно, что в Писании неоднократно говорится о том, что все, что Бог приготовил нам, Он приготовил еще от создания мира. В одном из своих посланий апостол Павел говорит, что Бог избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира. Бог желает и всегда желал, чтобы Его дети находились вместе с Ним в Его славном царстве. Иисус, молясь, просил: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Исполняющие слова Христа, милостивые, о которых Он говорил в этой притче, смогут войти в Его славное царство. «Но скажи нам, — спросят они, — когда мы видели Тебя голодным, когда мы видели Тебя жаждущим? Когда мы видели Тебя в стесненных обстоятельствах?» На это Иисус ответил: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Я слышал интересную историю об одном солдате, христианине. Однажды во время войны он оказался в небольшом селении. Была зима, на улице было очень холодно, и вот к нему подошел какой-то нищий, весь в лохмотьях, и попросил о помощи. У солдата не было ни копейки денег, и еды у него тоже не осталось. Тогда он достал из своего вещевого мешка свое единственное шерстяное одеяло, разрезал его на две половины и протянул одну половину нищему. Одеяло было старым, протертым и прожженным, но солдат решил поделиться с нищим тем, что у него было. И вот той же ночью ему приснился сон, в котором он увидел перед собой Господа, окруженного небесным ангельским воинством. На плечах у Господа была наброшена половинка его солдатского одеяла. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, — сказал Иисус, — то сделали мне». Что бы мы ни делали, мы должны делать это как для Господа, и Он вознаградит нас. Очень важно, чтобы мы не были безразличны к окружающим, чтобы мы не оставались безучастными к их нуждам. Как можно говорить, что во мне живет любовь Божья, если я отворачиваюсь от нужд людей, которые меня окружают? В своем послании апостол Иаков очень хорошо объясняет, каким образом христианство должно воплощаться в действие. Он пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Апостол увещевает нас не просто говорить, но делать, иметь сострадание к тем, кто в нужде, протягивать им руку помощи. Посмотрите, сколько вокруг нас людей, которым нужна помощь. Мы, дети Божьи, не должны равнодушно проходить мимо них. Как мы можем купаться в роскоши и не замечать того, что кто-то рядом с нами не может позволить себе купить даже хлеба? Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А те из нас, кто равнодушно проходит мимо нужд своих ближних, может в конце концов оказаться по левую сторону от Иисуса на его суде, потому что Иисус сказал: «Так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». А теперь обратите внимание на 41 стих. Иисус говорит: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Этот вечный огонь, гиенну, Бог приготовил не для людей. Гиенна предназначена для сатаны. Бог не посылает людей в ад. Даже если сам человек хочет встать на сторону сатаны, Бог сделает все возможное, чтобы остановить его. Для того, чтобы спасти человека от такой участи, Господь даже отдал на смерть своего единородного сына. Однако, если человек сознательно отвергает то, что сделал для него Бог, если человек сознательно идет против Бога и встает на сторону сатаны, тогда ему будет предоставлена возможность провести вечность без Бога. «И пойдут сии в муку вечную, — сказал Иисус, — а праведники — в жизнь вечную». Многие спрашивают, правда ли, что люди в аду будут всю вечность мучиться и страдать? Конечно, хотелось бы надеяться, что нет, но сам Иисус сказал: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Также он сказал: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Что он подразумевает под этими словами? Признаться честно, я не знаю точно, но я ни за что не дерзну их изменять для того, чтобы придать им более привлекательный вид. В сущности, если вам это не угрожает, почему вы так беспокоитесь из-за этого? А если угрожает, тогда вместо того, чтобы переживать и нервничать, просто призовите Господа, придите к Нему, и тогда угроза исчезнет. Вас перестанут мучить вопросы, вечное адское наказание или не вечное. Вечно человек будет мучиться в аду или нет? Когда Иисус окончил все слова сии, пишет Матфей, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Посмотрите, события, которые описываются здесь, происходили в понедельник. В воскресенье Иисус торжественно въехал в Иерусалим. Этот день мы называем «Вербным воскресеньем», и в тот же день Он очистил храм от миновщиков и торговцев. На следующий день, когда Иисус вышел из храма, ученики спросили Его: «Господь, какие события будут предшествовать Твоему пришествию и разрушению храма?» Иисус сказал им все, о чем мы с вами только что прочитали. И теперь, по окончании Своей речи, Он говорит ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Если учесть, что Он произнес эти слова в понедельник, тогда получается, что Иисус был распят в среду. После Он 3 дня и 3 ночи находился в сердце земли. Это отвечает на многие вопросы тех, которые никак не могут понять, откуда берутся 3 дня и 3 ночи, если считать, что Иисуса распяли в пятницу. И действительно, это кого угодно может сбить с толку. Но, как мы видим здесь, Иисус был распят в среду. «Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». «Тогда, — продолжает Матфей, — собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы». В то время в Иудее был не один, а целых 2 первосвященника — Каиафа и Анна. Каиафа был официальным первосвященником, он был поставлен на эту должность Римом. А Анна был первосвященником, так сказать, неформальным, его признавало большинство иудеев. И вот, собравшись во дворе первосвященника по имени Каиафы, они положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Они прилагали все усилия к тому, чтобы это не случилось в праздник. Но для того, чтобы ветхозаветные пророчества были исполнены, Иисусу, как жертвенному агнцу, необходимо было умереть именно в Пасху. Они, может быть, и хотели бы, чтобы это произошло в какой-то другой день, но это было невозможно, потому что Пасха была днем воспоминания о том, как кровь закланного ягненка спасла всех первородных Израиля от смерти в Египте. Поэтому было важно, чтобы Христос, Агнец Божий, который пришел, чтобы установить новый завет с людьми, был заклан именно в этот день. Он — наша Пасха, Он стал жертвой за нас. Когда же Иисус был в Вифании, продолжает Матфей, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата?» В Евангелии от Иоанна уточняется, что эти слова произнес Иуда Искариот. Когда женщина подошла к Иисусу и возлила ему на голову драгоценную жидкость, Иуда очень рассердился. Он сказал: «Можно было бы продать это мира за большие деньги и раздать их нищим». Но, как говорит нам евангелист Иоанн, сказал это Иуда не от большого сострадания к обездоленным. Иуда сказал это вовсе не потому, что заботился о нищих, а потому что он был вор и жил за счет того, что находилось в их общем денежном ящике. Так что не таким уж великодушным и сострадательным был этот Иуда. Поэтому-то он и говорит: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Эти слова Иисуса, по всей видимости, очень задели Иуду, потому что далее сказано: «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“. Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его». 30 серебряников. Именно такая сумма была названа в одном из пророчеств Захарии. Это написано в книге Захарии в 11 главе, в 12 и 13 стихах. Также там сказано, что эти монеты бросят в дом Господень для того, чтобы купить на них землю горшечника. 30 серебряников. Такую сумму обычно выплачивали человеку, если какой-нибудь взбесившийся вол случайно убивал его раба. 30 серебряников. Как сказано в книге Захарии: «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников», — говорит Господь. «Высокая цена, в которую они оценили меня. И взял я 30 серебряников», — пишет Захария, — «и бросил их в дом Господень». Итак, Иуда отвернулся от Христа и стал искать удобного случая, чтобы предать его.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу: 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!